Глава пятая. Предание о Рюрике, об Аскольде и Дире. Олег. Его движение на юг. Поселение в Киеве. Строение городов. Дани. Подчинение племен. Греческий поход. Договор Олега с греками. Смерть Олега. Значение его в памяти народной. Предание об Игоре. Походы на Константинополь. Договор с греками. Печенеги. Смерть Игоря. Его характер в преданиях. Свинельд. Походы русов на востоке. До нашего начального летописца дошло очень мало преданий о княжении Рюрика. Он знает только, что по прошествии 2 лет от призвания младшие братья Синиус и Трувор умерли, и всю власть принял один старший Рюрик. Эта власть простиралась уже на Кривичей западно-двинских, то есть палачан на юге, на Мерю и Мурому на северо-востоке. Если Меря, платившая прежде дань варягам и не упомянутая в рассказе о призвании, точно в нем не участвовала, то должно быть, что ее снова покорил Синиус с Белоозера по старому варяжскому пути, а за Мерию впервые покорена и Мурома. На юге перейден Волок между Ловотью и Западную Двиною, присоединен Полоцк. О воинах есть известие, что призванные князья начали воевать всюду. О правительственных мерах читаем, что Рюрик роздал города мужам своим. Причем в некоторых списках прибавлено «раздая волости мужам своим и городы рубите». Так с Рюрика началась уже эта важная деятельность наших князей – построение городов, сосредоточение народонаселения. Касательное определение отношений между призванным князем и призвавшими племенами сохранилось предание о смуте в Новгороде, о недовольных, которые жаловались на поведение Рюрика и его родичей или единоземцев, и в главе которых был какой-то Вадим. Этот Вадим был убит Рюриком вместе со многими новгородцами, его советниками. Сохранилось предание, что по смерти братьев Рюрик оставил Ладогу, пришел к Ильменю, срубил город над Волховом, прозвал его Новгородом и сел тут княжить. Это место летописи прямо показывает, что собственный Новгород был основан Рюриком. И так как здесь он остался жить, и после него здесь же жили посадники княжеские и князья, то из этого легко объясняется, почему Новгород затмил собою старый город, как бы тот ни назывался. И после переселения Рюрика к Ильменю смуты, как видно, продолжались. Так сохранилось предание, что от Рюрика из Новгорода в Киев бежало много новгородских мужей. Если и здесь обратим внимание на последующие события новгородской истории, то найдем сходные явления. И после почти каждый князь должен был бороться с известными сторонами, и если побеждал, то противники бежали из Новгорода к другим князьям или на юг, в Русь, или в Суздальскую землю, смотря по обстоятельствам. Всего же лучше предание о неудовольствии новгородцев и поступке Рюрика с Вадимом и с советниками его объясняется рассказом летописи о неудовольствии новгородцев-новарягов, нанятых Ярославом, об убийстве последних и мести княжеской убийцам. Предание говорит, что много людей перебежало из Новгорода в Киев. Здесь, на южном конце Великого водного пути из варягов греки, образовалось в то же время другое варяго-русское владение. Было, говорит предание, у Рюрика 2 мужей неродных ему. Они выпросились у него идти к Царьграду с родом своим, и когда шли вниз по Днепру, то увидели на горе городок и спросили у тамошних жителей, чей он. Им отвечали, что были 3 брата – Кий, Щек и Хориф. Построили этот городок и перемерли, а потомки их платят теперь дань казарам. Аскольд и Дир остались в городке, собрали около себя много варягов и начали владеть землею полян. Это предание совершенно согласно с обстоятельствами описываемого времени. Варягам был давно известен великий водный путь из Балтийского моря в Черное. Давно они усаживались между племенами, жившими у его начала. Дело невозможное, чтобы, зная начало пути, варяги не стали пробираться тотчас же по нем вниз к Черному морю. Летописец указывает путь из варяг в греки, прежде нежели начинает рассказ о событиях непосредственно за рассказом о расселении племен славянских. Тут же у него вставлено сказание о путешествии апостола Андрея по этому пути. Аскольд и Дир прямо выпрашиваются у Рюрика в Грецию и идут известную дорогу. Вот почему и прежде согласились мы допустить, что варяги Русь, зная начало Великого водного пути ранее прихода Рюрикова, знали и конец его ранее этого времени, что шайки их давно усаживались на берегах Черного и Азовского морей и оттуда опустошали окрестные страны, на что так ясно указывают свидетельства арабов и некоторые другие. Но, как видно, до сих пор варяги являлись на Великом водном пути из Балтийского моря в Черное только в виде малочисленных дружин, искавших службы при дворе императора или мелкой добычи на берегах империи, без мысли и без средств основать прочное владение в землях, лежащих по восточному пути. Так Аскольд и Дир отпросились у Рюрика в Грецию с родом своим только. Вот почему они не хотели, да и не могли утвердиться нигде по восточному пути до самого того места, начиная с которого Днепр поворачивает на восток, в степь. Здесь, среди славянского племени полян, плативших дань казарам, в городке Киеве Аскольд и Дир остановились. Как видно, Киев в то время был притоном варягов, всякого рода искателей приключений, чем впоследствии были Тмутаракань и Берлат. Видно и тогда, как после, во времена Константина Багрянародного, Киев был сборным местом для варягов, собиравшихся в Черное море. Аскольд и Дир здесь остановились, около них собралось много варягов. Сюда же, по некоторым известиям, перебежало из Новгорода много людей, недовольных Рюриком. Аскольд и Дир стали вождями довольно многочисленной шайки. Окрестные поляне должны были подчиниться им. Есть известие, что они дрались со степными варварами, соседними славянскими племенами, древлянами и угличами, с дунайскими болгарами. Если примем известие, что варяги Аскольд и Дир засели в полянском городке Киеве, то не имеем права отвергать приведенные известия. Владелец украинского городка необходимо должен был вести войны со степными варварами и с окольными славянскими племенами. И прежде более воинственные древляне и угличи обижали более покойных полян. Наконец, столкновения с дунайскими болгарами были естественны по самому пути, которым обыкновенно Русь ходила в Грецию. Ставшие вождями довольно многочисленные дружины, Аскольд и Дир вздумали сделать набег на Византию, исполнить заветную мысль варяга, с какой они отправились из Новгорода. На 200 ладьях приплыла Русь к царю Граду, но попытка не удалась. Буря, вставшая по греческим свидетельствам, вследствие чудесного заступления Богородицы, разбила русские лодки, и немногие из дружины Аскольдовой возвратились своими князьями назад в Киев. Вслед за этим известием византийцы сообщают другое о принятии христианства русскими, о посылке к ним епископа из царя Града. Так уже рано обнаружилось значение Киева в нашей истории, вследствие столкновения Киевской Руси с Византией. Даже прежде еще Аскольдова похода, обыкновенно относимого к 866 году, мы встречаем известия о нападениях Руси на греческие области и о принятии христианства некоторыми из русских вождей. Таково известие, находящееся в житии святого Стефана Сурожского, о нападении на Сурож русского князя Бравалина и о крещении его там. Известие это относится к началу IX века. Подобное же известие находим в жизнеописании святого Георгия, епископа Амастрийского. Но владение, основанное варяжскими выходцами в Киеве, не могло иметь надлежащей прочности, ибо основано было сбродную шайкою искателей приключений, которые могли храбро драться с соседями, могли сделать набег на берега империи, но не могли по своим средствам, да и не имели в виду основать какой-нибудь прочный порядок вещей среди племен, живших по великому водному пути. Это могли сделать только северные князья, имевшие для того достаточную материальную силу и привязанные к стране правительственными отношениями к племенам, их призвавшим. В 869 году, по счету летописца, умер Рюрик, оставив малолетнего сына Игоря, которого отдал на руки родственнику своему Олегу. Последний, как старший в роде, а не как опекун малолетнего князя, получил всю власть Рюрика и удерживал ее до конца жизни своей. Если Рюрик уже сделал шаг вперед на юг по восточному пути, перейдя из Ладоги в Новгород, то преемник его двинулся гораздо далее и дошел до конца пути. Движение это было, однако, довольно медленно. 3 года, по счету летописца, пробыл Олег в Новгороде до выступления в поход на юг. Потом он двинулся по водному восточному пути, собравши войско из варягов и из всех подвластных ему племен – Чуди, Славян, Ильменских, Мери, Веси, Кривичи. Это обстоятельство есть самое важное в нашей начальной истории. Мы видели, что варягам давно был известен великий водный путь из Балтийского моря в Черное. Давно ходили они по нем, но ходили малыми дружинами, не имели ни желания, ни средств утвердиться на этом пути. Смотрели на него как на путь, только имея в виду другую цель. Но вот на северном конце этого пути из нескольких племен составляется владение, скрепленное единством власти. Повинуясь общему историческому закону, новорожденное владение вследствие сосредоточения своих сил через единство власти стремится употребить в дело эти силы, подчинить своему влиянию другие общества, другие племена, менее сильные. Князь северного владения выступает в поход, но это не вождь одной варяжской шайки, дружины. В его руках силы всех северных племен. Он идет по обычному варяжскому пути, но идет не с целью одного грабежа, не для того только, чтобы пробраться в Византию. Пользуясь своей силою, он подчиняет себе все встречающиеся ему на пути племена, закрепляет себе навсегда все находящиеся на нем места, города. Его поход представляет распространение одного владения насчет других, владение сильного насчет слабейших. Сила северного князя основывается на его правительственных отношениях к северным племенам, соединившимся и призвавшим власть. Отсюда видна вся важность призвания, вся важность тех отношений, которые утвердились на севере между варяжскими князьями и призвавшими племенами. Перешедший Волок и достигший Днепра, Олег утверждается в земле днепровских кривичей, закрепляет себе их город Смоленск, сажает здесь своего мужа, разумеется, не одного, но с дружиною, достаточную для удержания за собой нового владения. Из Смоленска Олег пошел вниз по Днепру, пришел в землю северян, взял город их Любич и прикрепил его к своему владению, посадив и здесь мужа своего. Как достались Олегу эти города? Должен ли был он употреблять силу, или покорились они ему добровольно? Об этом нельзя ничего узнать из летописи. Наконец Олег достиг Киева, где княжили Аскольд и Дир. Здесь, по преданию, он оставил большую часть своих лодок назади, скрыл ратных людей на тех лодках, на которых подплыл к Киеву и послал сказать Аскольду и Диру, что земляки их, купцы, идущие в Грецию от Олега и княжича Игоря, хотят повидаться с ними. Аскольд и Дир пришли, но тотчас же были окружены ратными людьми, повыскакивавшими из лодок. Олег будто бы сказал киевским князьям: «Вы не князья, не роду княжеского, а я роду княжеского». И, указывая на вынесенного в это время Игоря, прибавил: «Вот сын Рюриков». Аскольд и Дир были убиты и погребены на горе. Разумеется, историк не имеет обязанности принимать предания с теми подробностями, в тех чертах, в каких оно достигло до первого летописца и записано им.